Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 359-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня, как многие уже достаточно давно просили, будет наконец-то возвращение к фундаментальным выпускам. Это значит, что сегодня мы с вами обсудим некоторые вещи из мира науки и космоса, которые будут еще очень долго оставаться актуальными, попытаемся в них разобраться максимально подробно, и, соответственно, можно будет к этому выпуску потом еще возвращаться и возвращаться, так как он будет очень долго актуальным. А поговорим мы сегодня о такой штуке, как космические парадоксы. Хотя формально большая часть из них парадоксами все-таки не является, потому что, ну, что такое парадокс? Это когда у нас два логически верных, обоснованных каких-то утверждения противоречат друг другу, и получается такая нестыковочка в нашей системе ценностей и правилах игры, что, скорее всего, говорит о несовершенстве этих самых систем ценностей, законов и правил игры. Но, тем не менее, большинство из тех вещей, которые мы будем сегодня обсуждать, имеют вполне нормальное решение и объяснение, но так исторически сложилось, что их называют парадоксами. Так что сегодня вот о них и поговорим. И начнем, пожалуй, с такой штуки, которая называется парадокс Андромеды. Как ни странно, это некая такая фигня, которая очень редко, как мне кажется, говорят вот в... как бы это сказать, о неанглоязычном пространстве. Я встречал какие-то вот нормальные упоминания, в основном в англоязычных источниках. У нас это как-то не очень распространенная история, по сравнению, например, с другими парадоксами, которые будем сегодня обсуждать, которые все-таки чуть больше как-то всплывают в медиапространстве среди там научпопа и так далее. Так что парадокс Андромеды достаточно недооцененная вещь, как мне кажется, среди вот русскоязычной аудитории, да не только русскоязычной аудитории. Так что давайте попробуем разобраться, в чем же тут смысл. И парадокс Андромеды говорит нам о том, что на самом деле такое, казалось бы, супер интуитивное, супер понятное и очевидное понятие, как сейчас определить, оказывается очень сложно. И более того, что какого-то универсального сейчас не существует. Вообще идею всего этого предложил Роберт Пенроуз в свое время, тот самый человек, который не так давно стал лауреатом Нобелевской премии за свои труды в области изучения черных дыр, и он предложил следующий мысленный эксперимент. И мысленный этот эксперимент заключается в том, что есть у нас два наблюдателя на Земле, один из них движется, а один остается статичным. Причем здесь речь не идет о каких-то околосветовых скоростях, просто вот представьте, что мы с вами встретились, я стою на месте, вы идете мне навстречу. И если мы попытаемся определить, вот если зададим каждому из нас вопрос, что сейчас происходит в галактике Андромеда. Дело в том, что галактика Андромеда находится достаточно далеко от нас. И это здесь является ключевым фактором. И более того, когда мы спрашиваем, что происходит сейчас, имеется в виду, что конкретно вот в данный момент происходит с нашей точки зрения. То есть технически мы, конечно же, не видим, что происходит в Андромеде. То есть это не то, что каждый из нас посмотрит в телескоп и скажет, что он видит. Здесь речь идет о том, как бы, если бы у нас была вот такая возможность понимать, что в данный конкретный момент, с нашей точки зрения, происходит в галактике Андромеда. И там приводится пример, что, допустим, есть какая-то внеземная цивилизация, какое-то внеземное поселение каких-то чуваков, которые решили, значит, на нас нападать. И в данном случае движущийся человек скажет, что с его точки зрения прямо сейчас происходит заседание там, какого-нибудь галактического совета, который решает, отправлять ли в нашу сторону корабли. А человек статичный, который не двигается, он скажет, что прямо сейчас уже летят к нам корабли. И вот как бы у нас получается парадокс, потому что вот, казалось бы, два человека находятся фактически в одной точке пространства. Нету между ними какой-то гигантской разницы в скорости, которая бы как-то на это все влияла. Но тем не менее, для них понятие «сейчас» в галактике Андромеда может довольно сильно отличаться. Причем там можно посчитать, что эти различия могут достигать там нескольких дней или даже недель. Ну, то есть зависит от того, да, как быстро все-таки они двигаются друг относительно друга. Как же такое получается? Как же это можно себе вообще представить? Здесь делается такое вот упрощение, такой, опять же, мысленный эксперимент, как себе можно это дело представить. Допустим, у нас есть некая волшебная камера, которая по нажатию кнопки фиксирует текущий момент во всей Вселенной. То есть представим себе, что наша Вселенная представляет собой некий вот такой плоский снимок. Опять же, это все упрощение, естественно, в данном случае мы игнорируем одно пространственное измерение, но сам факт, да, вот мы делаем некий слепок всей Вселенной. Не то, что приходит в виде света от всех источников во Вселенной и попадает к нам в камеру, а эта камера как бы одновременно во всех точках фиксирует положение. То есть мы этой камерой делаем такой вот волшебный слепок нашей Вселенной. Если мы возьмем и вот будем делать такие слепки каждую там, секунду, каждый момент времени, и сложим их вместе, у нас получится такая буханка из фотографий. И зачастую, ну, по крайней мере, в англоязычных источниках это именно так и называют, буханкой пространства-временной. И в таком случае, если у нас человек статичен, то для него момент сейчас, вот если мы скажем, что сейчас происходит во Вселенной, то для него этот момент сейчас будет вот срезом параллельно этой самой буханке. То есть вот буквально как у нас происходит наша фотография, вот это и будет срез. Но если человек двигается, как мы знаем, релятивистские эффекты говорят нам о том, что если человек как бы двигается в пространстве, он как бы чуть меньше двигается во времени. А это значит, что для движущегося наблюдателя будет срез немножечко под углом. И да, при маленьких скоростях этот угол, под которым мы нарезаем нашу буханку, будет очень маленький. Но, как мы знаем, очень маленький угол, если мы его распространяем на большие расстояния, увеличивает и увеличивает разницу. То есть, грубо говоря, чем дальше от нас находится объект, тем дальше в прошлое может заходить понятие «сейчас» для движущегося наблюдателя. Другими словами, опять же, это сложно без визуализации, как-то мне кажется, понять, но другими словами, понятие «сейчас» будет зависеть от того, кто говорит нам о том, что такое «сейчас». И для одного наблюдателя понятие «сейчас» может быть немножко в прошлом, если это, мы говорим, да, чтобы это проявилось, да, чтобы это проявилось, мы берем очень далекий объект, например, галактику Андромеда. Можем взять гораздо более далекую галактику. Ну, даже Андромеды достаточно, чтобы вот это вот сейчас отличалось там на несколько часов, может, даже на несколько суток земных. И это все как бы является следствием теории относительности и релятивистских эффектов, которые теория относительности приносит. Вот эти вот срезы, то, что можно назвать, да, срезом одновременности, плоскостью одновременности, они будут разные для разных наблюдателей. И это влечет за собой следующее, наверное, логическое заключение, что вообще, как таковое, понятие «сейчас» и понятие «одновременно», ну вот, когда мы говорим там из точки А и из точки Б одновременно выехали два поезда, и дальше мы, в принципе, работаем в каком-то одном вот таймфрейме, да, в одном временном каком-то пространстве, и для нас на Земле, когда мы говорим о вещах на Земле, в принципе, понятие одновременности, оно существует, но если мы говорим о космических масштабах и учитываем релятивистские эффекты, то понятие одновременности в принципе ломается, потому что одновременность зависит от того, кого вы спрашиваете, какого наблюдателя вы спрашиваете. И для разных наблюдателей понятие одновременности будет разным. Но тут еще вот какой момент. Мы же сейчас говорим о некой вот универсальной одновременности. Однако, какой вообще смысл говорить о таких вещах на далеких расстояниях друг от друга? Потому что эти расстояния причинно разорваны друг от друга. Что имеется в виду? Дело в том, что даже если мы возьмем некие два одновременных события, они ведь, если никак не связаны и никак не могут повлиять друг на друга, то, в принципе, одновременность не имеет смысла. Потому что если мы говорим о вещах, которые никак не могут взаимодействовать, например, на один и тот же объект, и тем более между собой, так как для того, чтобы произошло причинностная какая-то связь произошла между ними, должна между ними минимум пройти, да, время, которое будет равно расстоянию поделить на скорость света, говорить об одновременности нет смысла. И получается, что это как бы следствие из этого самого парадокса Андромеды, что в принципе понятие одновременности, оно вот в нашем привычном нам смысле не имеет как такового функционального значения. Ну то есть это примерно как в тот факт, что релятивистские эффекты там восприятия времени, восприятия скорости и так далее резко ломаются, как только мы переходим от досветовых скоростей, которые привычны нам здесь на Земле и, в принципе, находятся в нашем таком локальном бабле, в локальном каком-то пузырьке. Вот как только мы переходим на большие масштабы, у нас резко меняется наше восприятие. Наверное, это можно сравнить в каком-то смысле с вот таким логическим сломом, когда мы переходим от каких-то локальных совсем масштабов, ну, то есть, если мы говорим там о размере там порядка нескольких километров, да, вот если мы в таком масштабе думаем, то, в принципе, в этих масштабах мы можем пренебречь там кривизной Земли. Но, опять же, все зависит от того, что мы делаем. Если, например, там строятся очень длинные мосты, там кривизну Земли тоже надо учитывать. Но сам факт, да, что вот в каких-то вот таких масштабах мы можем делать допущение, что, например, там Земля, в принципе, плоская, да, мы работаем на некой плоскости с там равномерным гравитационным полем и вот этой всей фигней. Если мы говорим там о масштабах планеты, да, мы сразу должны учитывать уже другую форму, другие эффекты, и точно такой же логический переход от непосредственно до световых скоростей, к которым мы привыкли, на которых мы двигаемся, даже если мы там говорим об орбитальных скоростях для там полетов внутри Солнечной системы, да, там чуть-чуть где-нибудь уже можно учитывать всякие релятивистские эффекты, но они достаточно маленькие, но интуитивно мы их не понимаем, и в этом как бы и есть суть, показать, что наше интуитивное понимание одновременности в данном случае, оно в принципе глобально не работает, и что одновременность — это исключительно какое-то локальное понятие. Вот как-то так можно сформулировать парадокс Андромеды, который был предложен Роджером Пенроузом. Так что поехали, наверное, к следующему нашему сегодняшнему парадоксу. А следующий парадокс, который до сих пор является очень актуальным, хотя там есть вроде как его потенциальные решения, и это один из, наверное, главных парадоксов, который генерит заголовки в новостях околофизических, это парадокс потери информации. Об этом мы, в принципе, уже, наверное, в подкасте несколько раз говорили, но давайте кратко напомню, о чем речь. Дело в том, что информация, по как бы нашим наблюдениям, по нашим текущим пониманиям законов физики, информация — это такая штука, которая не может быть уничтожена. И тут важно понимать, что речь идет не о таком повседневном понимании информации, что является, наверное, довольно частым заблуждением, но о, скорее, квантовой информации, да, о, если мы возьмем какую-то систему, если мы будем знать там положение и параметры каждой из частиц, то мы, в принципе, будем всю квантовую информацию иметь. И вот эта вот самая квантовая информация не может быть никак уничтожена. Однако черные дыры сами по себе вроде как ломают эту самую парадигму, что информация не может быть уничтожена. Дело в том, что черные дыры, ну, в классическом своем понимании, вообще у них нет волос, то, что называется, об этом был выпуск, да, но что это коротко означает? То, что вообще любую черную дыру можно описать там тремя параметрами. То есть вот у нас есть объект, который характеризуется всего тремя параметрами, и неважно, из каких частиц он был составлен. То есть, если мы возьмем любой другой объект, звезду, нейтронную звезду, планету, неважно что, чайник Рассела, летающий в космосе, мы будем знать информацию о частицах, из которых он состоит. Соответственно, количество информации, которое мы имеем об объекте, равно количеству информации о каждой из его частиц. В случае же черной дыры абсолютно не важно, сколлапсировала ли в эту черную дыру одна звезда, другая звезда, или же мы сжали ее из каких-то-нибудь, не знаю, обломков космического мусора, достаточно сильно сжали и получили черную дыру. Все черные дыры при одинаковых вот этих вот параметрах, да, с одинаковой массой, с одинаковым вращением и зарядом, они будут идентичными. То есть, грубо говоря, вся информация, квантовая информация о частицах, которые составляли объект до того, как он стал черной дырой, и после того, как он стал черной дырой, как бы пропадает. Но на этом уровне у нас как бы ничего плохого не происходит, потому что мы можем сказать, что окей, эта информация падает в черную дыру, просто мы не можем до нее доступиться, потому что внутренности черной дыры, то, что находится за горизонтом событий, оно как бы оторвано от нас причинностно. Мы никак не можем взаимодействовать с этой материей, поэтому она как бы потеряна из нашей вселенной. И вот как бы информация, она просто находится внутри черной дыры, мы просто к ней не можем иметь доступа, но сама она по себе остается. Однако, как только на сцену выходит такая штука, как излучение Хокинга, возникает проблема. Хорошо, мы взяли, допустим, две черных дыры. Одну из них мы получили из звезды, другую получили искусственным способом, сжав кучу космического мусора. Разная информация получается у нас изначально. Мы сделали черную дыру, эта информация как бы пропала, но затем происходит излучение Хокинга, и черная дыра испаряется. И когда обе черные дыры до конца испарились, то они отдали в виде излучения Хокинга какие-то частицы в наш мир обратно, и эти частицы никак не могут нести информацию о том, из чего изначально состояла черная дыра. И в этом проблема. У этого было несколько потенциальных решений, в том числе там были громкие пари. У меня, по-моему, об этом было в выпуске «Все, что нужно знать о черных дырах». Я дам на него ссылочку в шоу-ноутах, чтобы подробнее об этом послушать. И также можно будет подробнее послушать об излучении Хокинга, потому что совершенно непростая штука, и зачастую ее объясняют упрощенно, хотя там есть более глубокие моменты, которые стоит понимать. Но сам факт, что испарение черных дыр, как таковое, до сих пор полноценно не объяснено. И здесь, безусловно, есть нестыковка теории относительности с квантовой механикой, и, наверное, нужна какая-то теория всего, которая это все объяснит. Но более того, стоит помнить, что мы не до конца знаем, что такое черные дыры, мы не до конца знаем, как они себя ведут, мы не до конца знаем, существует ли в принципе излучение Хокинга, и в каком-то обозримом будущем у нас вряд ли будет возможность это померить, потому что излучение Хокинга для черных дыр, которые мы можем наблюдать, оно очень-очень слабое, и чем больше черная дыра, тем слабее излучение Хокинга, потому что масса черной дыры и интенсивность, ну, скажем так, температура излучения Хокинга, они обратно пропорциональны, то есть по мере того, как черная дыра становится меньше, как она испаряется, излучение становится все сильнее. И чтобы его померить, чтобы его как-то увидеть, нужно достаточно близко подобраться, иначе излучение Хокинга будет неотличимо от шума, настолько оно низкоинтенсивное. И более того, мы не знаем, что случается с черными дырами в конце их жизни. Мы не знаем, вообще существуют ли, в принципе, как таковые черные дыры вот в классическом их понимании. Тут стоит сразу сказать, что черные дыры... Мы, к слову, об этом говорили как в выпусках с Сергеем Поповым, так и в выпуске с Эмилем Ахмедовым. Дело в том, что наши наблюдения не подобрались еще непосредственно к горизонту событий. Да, у нас есть наблюдения в гравитационных волнах, которые показывают нам тот самый этот рингдаун, то есть это волновой отзвук столкновения черных дыр. Есть у нас такие наблюдения, у нас есть непосредственное наблюдение телескопа горизонта событий, где мы видим тень от черной дыры, но мы видим, что внутри вот этого пространства, до которого мы пока телескопами не добрались, есть объект, который вот по своим характеристикам очень сильно напоминает черную дыру. То есть, грубо говоря, мы наблюдаем... Представьте, что у вас есть конфетка в обертке, и вот вы пытаетесь изучить, что внутри обертки, то есть как бы горизонт событий для черной дыры, он как бы спрятан под оберткой. И наши наблюдения пока нам говорят, что есть обертка, что мы говорим, окей, хорошо, у нас есть объекты такого маленького размера, которые ведут себя, как предсказывается, что должны себя вести черные дыры, и, скорее всего, как бы черные дыры этими объектами являются, но, тем не менее, о том, что там возле непосредственно горизонта событий, мы можем пока только догадываться, потому что у нас нет непосредственных наблюдений. Бритва Акама подсказывает нам, да, что, скорее всего, это черные дыры. Однако, может быть, есть какие-то особенности, которых мы пока не знаем, которые нам только предстоит открыть. Более того, что касается излучения и испарения черных дыр, мы не знаем, как они себя ведут в конце своей жизни, и, возможно, черные дыры, например, оставляют какие-то куски, которые дальше не испаряются. То есть, вот, черная дыра испаряется, упирается в какой-то порог, и остается, значит, вот такой вот какой-нибудь темный объект или что-нибудь в этом роде, что, возможно, нашими там физическими теориями пока что не описывается. Будет описано только, там, не знаю, теория всего или чем-нибудь таким. Есть такие предположения, да, о том, что черные дыры оставляют после себя какие-то вот реликтовые штуки, вот реликтовые останки, и что в этих реликтовых останках так как раз и хранится вся эта информация. И таким образом можно получить решение парадокса потери информации. Так что, к сожалению, пока что на данный момент для нас это остается какой-то непознанной задачей. Есть куча предположений, есть куча математических моделей, но, к сожалению, без непосредственных наблюдений, без излучения Хокинга, которое мы сможем непосредственно померить, без понимания того, как себя ведут черные дыры в конце своей жизни в процессе испарения, мы, наверное, не сможем дать полноценный ответ на этот вопрос, хотя тот же там голографический принцип технически может там описывать этот принцип комплементарности, что у нас, да, есть разделение между информацией, которая нам больше никогда недоступна, и та, которая возвращается. В общем, там тоже целое дело, но это пока что скорее область теоретической физики. И этот момент, который прояснится, наверное, только в будущем, это будет серьезным научным прорывом, когда это произойдет. Следующий парадокс, который хотелось бы сегодня обсудить, это парадокс так называемого темного неба. Этот парадокс уже гораздо более популярный. Дело в том, что и там и о нем и Андрей на своем канале «Космос просто» много рассказывал. И, по-моему, у нас было несколько вопросов по этому поводу в выпусках «Теории большой бороды». Но давайте коротко напомню, о чем там шла речь. Грубо говоря, если мы возьмем нашу Вселенную, представим ее как некую статичную бесконечную вещь, то, соответственно, на каком-то расстоянии от нас должны быть звезды. Они на нас светят. И потом мы берем, если мы представим себе, да, вокруг Земли такой лучок. Побудем немножечко сейчас Шреком с его аналогиями. Представим, что Земля находится в середине лука. И вот на каждом из слоев лука у нас будет какое-то количество звезд. Причем чем дальше у нас слой находится от Земли, тем больше на нем звезд. И все они должны светить. И этот свет должен до нас в итоге долетать. Соответственно, возникает вопрос, если Вселенная бесконечна, почему мы не видим полностью светлое небо? Почему ночью темно? Почему наше небо темное? Ведь если вокруг нас бесконечное количество звезд, да, они каждая светят очень мало, но все они в сумме должны складываться в ярко-яркий свет на нашем небе. Грубо говоря, если мы, да, находимся в лесу, то куда мы не посмотрим, у нас везде будут деревья, у нас не будет проплешин. Вот если мы находимся в середине леса, то куда ни посмотри, взгляд упадет на дерево. Вот точно так же должно происходить и на небе. Куда ни посмотри, взгляд должен упасть на светящийся объект. И за счет количества вокруг, они как раз должны в итоге нам давать полностью засвеченное небо. Почему же так не происходит? Это аргумент, который, по-моему, еще в 19-м, наверное, веке был актуален и обсуждался. И как вариант решения поначалу предлагалось следующее, что, во-первых, есть межзвездная пыль, которая блокирует свет. И поэтому мы не видим часть звезд. Но этот аргумент получается не очень валидным, потому что за миллионы лет, которые светят звезды, пыль тоже бы получала этот свет. Почему, да, пыль не пускала бы к нам свет? Потому что она бы этот свет поглощала. Но по мере того, как пыль поглощает свет, поглощает энергию, пыль сама должна начать светиться, и в итоге мы тоже должны видеть полностью засвеченное небо, потому что пыль за много-много миллионов лет бы разогрелась и начала светиться как звезда, и даже если тусклее, то вокруг нас ее очень много, соответственно, до нас должно прилетать было куча-куча света. Так что получается, что парадокс никуда не девается при таком объяснении. А также предполагалось, что есть решение конечной, статичной Вселенной. То есть, если мы представим нашу Вселенную как некий конечный объект, что вокруг нас просто есть ограниченное количество звезд, и вот они тогда поэтому до нас не светят. То есть, на самом деле, что наша Вселенная не бесконечная, а просто в ней небольшое количество звезд, которые вот так вот светят. Но тогда возникает еще одна проблема. Потому что если у нас конечная, статичная Вселенная, то Что происходит? Правильно, гравитационный коллапс, соответственно. Если мы представим себе Вселенную, как вот огородим, да, какой-то кусочек, просто сферу возьмем, да, вот огородим ее некой границей, поместим туда внутри звезды, то рано или поздно все эти звезды должны в кучку схлопнуться, потому что гравитация. Допустим, даже этого пока что не произошло, просто это произойдет в будущем. То есть мы находимся в середине процесса, даже если такое допустить, то тогда все объекты, которые мы видим, должны лететь в нашу сторону, должны лететь к нам, потому что должен быть вот это гравитационное притяжение должно быть, и все должно схлопываться в кучку. Но такого не происходит. Как оказалось, это нам рассказал Хаббл, и на самом деле не только он, но вот известен как закон Хаббла, то что Хаббл посмотрел достаточно большой телескоп, посмотрел на спектры галактик, и как выяснилось, что Вселенная это наоборот расширяется, галактики от нас улетают, это можно объяснить расширением пространства-времени, и если представим мы себе нашу Вселенную, даже как бесконечную штуку, но которая, ну, пространство-время, которое расширяется, и на каком-то расстоянии пространство-время уходит от нас быстрее, чем скорость света, что в принципе не противоречит теории относительности, в отличие от распространенного заблуждения. И как следствие, у нас возникает тот самый космический горизонт, та самая видимая Вселенная. То есть только часть Вселенной мы можем видеть, и только с частью Вселенной мы можем причинно-следственно взаимодействовать, а следовательно, только от части Вселенной до нас долетает свет. Но более того, оказывается, что вот эта вся фигня с полностью засвеченным небом, она же как бы является абсолютной правдой, потому что наше небо действительно полностью равномерно засвечено. Просто благодаря расширению Вселенной это самое засвечивание, оно уходит в более красную сторону спектра. И в нашем случае мы видим реликтовое излучение, которое фактически является полной засветкой неба, равномерной. Просто эта засветка находится там в районе температуры, сколько там, 2 кельвинов или что-то в этом роде. Честно говоря, так сходу не помню. Но это значит, что энергия этого света очень маленькая, соответственно, просто мы не видим его в видимом диапазоне, который мы воспринимаем нашими глазами. Но если мы возьмем инструменты, которые будут работать в очень-очень длинных волнах, то мы увидим реликтовое излучение. И вот получается решение парадокса темного неба заключается в том, что наша Вселенная расширяется. Как-то так. И отсюда следует, что как раз именно по причине расширения, именно по причине того, что, во-первых, у нас есть космический горизонт, во-вторых, свет, который до нас долетает из далеких областей пространства, растягивается и становится более красным, уходит из видимого спектра. Именно поэтому мы не видим какой-то засветки абсолютной в видимом диапазоне спектра. Вот как-то так. Ну и последний, наверное, сегодня парадокс. История о такой штуке, как Больцмановский мозг. Опять же, несколько раз уже, наверное, это всплывало так или иначе в подкастах теории большой бороды, но сам факт, что такое Больцмановский мозг и в чем заключается это самое утверждение, что же оно нам говорит. Здесь надо вспомнить такой штуки, как энтропия, о которой я вам уже рассказывал, был об этом отдельный выпуск, дам на него ссылочку в шоу-ноутах, тоже такая фундаментальная вещь получилась, очень полезно послушать. Также есть короткая версия на канале «Давайте разбираться», но там, мне кажется, ну, то есть, если вы хотите быстро попробовать что-то понять, посмотрите видео. Если хотите чуть-чуть более глубоко погрузиться, послушайте подкаст на эту тему. Ну, если коротко вспомнить, то по Больцману вообще, что такое энтропия? Энтропия — это не столько мера беспорядка, как ее часто называют, в принципе, ну, с физической точки зрения, вот непосредственно, да, что, с термодинамической, энтропия — это способность какого-то механизма извлекать работу из системы. Вот хороший пример в этом плане, это представим себе обычный там двигатель, да, вот автомобильный, и что у нас происходит? У нас поршни ходят в цилиндрах, и, соответственно, когда у нас происходит нагревание, то есть вот у нас поршень утоплен вниз, а там внутри горячий газ, и за счет горячести газа он расширяется, и поршень выталкивается обратно, совершается механическая работа. Но происходит это только потому, что окружающая среда холоднее, чем то, что находится внутри поршня, тот газ. Если бы поршень был до конца утоплен, там был бы горячий газ внутри, но все окружение, все, весь двигатель, весь воздух вокруг двигателя и так далее были бы той же температуры, что и разогретый газ, то он бы обратно не расширялся, он бы оставался таким, как есть, и работа бы не извлекалась. То есть в данном случае важна вот эта самая разница температур в каком-то локальном пространстве, вот этот вот самый температурный дифференциал пространства. важный. Вот он важен для того, чтобы можно было совершать работу. Но если мы посмотрим на то, на определение по Больцману, да, что такое больцмановская энтропия, это вероятностная такая штука, которая описывает, насколько вообще вероятно текущее положение частиц. Классический пример, который я в этом плане привожу, с монетками, да, вот у нас есть, например, там две монетки, каждая может быть орел и решка, соответственно, орел, два орла мы можем выкинуть только одним способом, когда первый орел, второй орел, две решки мы можем выкинуть только одним способом, когда первая решка, вторая решка, а орел и решку мы можем выкинуть двумя разными способами, когда первый орел, вторая решка, и когда первая решка, второй орел. И в данном случае низкой энтропии соответствует маловероятное событие, маловероятная конфигурация, а более высокой энтропии соответствует более высокая вероятная комбинация. И вот, соответственно, если мы возьмем просто каждую частицу и каждый ее параметр, представим себе как монетку, ну, там, вплоть до каких-то квантовых факторов, да, там, спин, еще что-нибудь, положение, направление движения, момент, все вот эти вот вещи, если мы возьмем их как некую вероятностную штуку и посчитаем, насколько, грубо говоря, особенным является наше текущее положение частиц, это и будет характеризовать энтропию. Чем менее особенное положение частиц, чем более оно вероятно, тем выше энтропия. И со временем, как мы знаем, энтропия только увеличивается. Энтропия во всей Вселенной тоже только увеличивается. А это говорит нам о том, что изначально во время Большого Взрыва показатели энтропии были крайне низкими. Ну, так как энтропия идет от низкого количества энтропии к высокому количеству энтропии, если мы видим, что энтропия все время увеличивается, и со временем там может прийти к тепловой смерти Вселенной, когда у нас в принципе будет энергия равномерно распределена по Вселенной, и нельзя будет совершать никакую работу, кроме как там каких-то локальных вероятностных флуктуаций, то это значит, что во время Большого Взрыва энтропия была крайне низкой. А что мы знаем о состояниях с низкой энтропией? То, что они очень-очень маловероятны. Это то, что, собственно, говорит нам энтропия по Больцману, что состояние маленькой энтропии крайне маловероятны. А значит, что наша текущая модель построения мира с Большим Взрывом означает некое крайне маловероятное положение вещей в самом начале. И отсюда идет следующий аргумент. Если мы представим себе некий мозг, то, что называется, собственно, больцмановским мозгом, некую вот такую, опять же, абстрактную модель, что у нас есть некий мозг, частицы в космосе случайным образом собрались в такой мозг, который собой манифестирует, ну, абсолютно все наши ощущения и так далее. То есть, если мы просто возьмем мозг, в который случайным образом поступают сигналы, которые говорят нам, вот, ну, то есть представляют все наши ощущения. То есть, если мы представим, что мы на самом деле не являемся каким-то физическим объектом, у которого есть там зрение, вкус, слух, прикосновение и так далее, а что все эти вещи, грубо говоря, как бы симулируются в некой, да, такой матрице, которая сама по себе возникла, и этот мозг просто летает в космосе, то чисто статистически вот явление такого мозга, его самосбор в пространстве является более вероятным событием, чем Большой Взрыв с точки зрения энтропии. И вот здесь как бы является тот самый парадокс. Это на самом деле не очень правильная, что ли, гипотеза, потому что она подразумевает, как мне кажется, большое количество допущений, и что главное, она не фальсифицируемая, этим самым она не нравится большому количеству физиков, потому что ее никак нельзя проверить. Ну, то есть ты всегда можешь сказать, ну, мы просто больцмановский мозг, который, ну, вот, типа, на самом деле ничего вокруг не существует, это просто мозг, у которого, в котором есть все вот эти вот, сами по себе зародились воспоминания, все вот эти вот наши ощущения, и все, что происходит вокруг, это просто случайные события, которые приходят в виде сигналов в этот мозг, и нами как-то интерпретируются, и что это просто более вероятно, чем вот история с Большим Взрывом. Я не знаю, честно, как относиться к этому аргументу. Да, наверное, это более вероятно, но не знаю, ну, как бы то, что происходят какие-то маловероятностные события, не значит еще, что их не может быть, потому что, ну, любые маловероятные события, они происходят, и тут если взять, как бы, да, историю с какой-нибудь мультивселенной и сказать, что на самом деле есть бесконечное количество вселенных, просто в нашей так получилось, и мы, как бы, являемся ошибкой и выжившего, то вот так вот, наверное, больцмановский мозг можно отменить как показатель, да, то есть просто, да, мы находимся, да, в изначально вселенной, в которой произошло некое очень маловероятное событие, но именно поэтому мы в ней находимся. А вот эти вот все скатывания, на самом деле, ну, как бы больцмановский мозг ничем не отличается от солипсизма, просто он под собой имеет некое основание в виде вероятностных моделей. Так что вот как-то так и звучит этот парадокс, и он на самом деле самый сложный к объяснению. У него нет тоже какого-то четкого понимания, что вообще он значит и как его решить. Потому что сама по себе идея больцмановского мозга, она как бы не фальсифицируемая. В этом, наверное, ее основная проблема. Что ж, на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Поговорили сегодня о разных парадоксах. Как мне кажется, вот парадокс Андромеды самый интересный, потому что о нем меньше всего говорят. И он такой контринтуитивный, немножко ломает наши ощущения от происходящего. Но и другие парадоксы тоже, как мне кажется, интересные. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте пройти в приложении Apple Podcast или CastBox, поставить там нужное количество звездочек, а еще лучше написать какой-нибудь отзыв. Мало вы в последнее время это делаете, как мне кажется. Если вы слушаете это на YouTube, не забывайте совершить все ютубные ритуалы, лайки, комментарии, колокольчики, вот эту всю фигню. А если же вы хотите как-то помочь подкасту, лучшее, что вы можете сделать, это рассказать о нем кому-нибудь, кто его еще не слушает, и посадить человека, чтобы этот человек каждый четверг тоже совершал вот этот самый ритуал по прослушиванию теории Большой Бороды. Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать. Ну а если вам совсем-совсем все тут нравится, и вы хотите заодно как-то поддержать подкаст небольшой денежкой, у вас есть вариант вступить в клуб имени Карла Сагана. Сделать это можно двумя способами. Это либо Apple подкасты, там есть отдельная кнопочка «Поддержать теорию Большой Бороды», либо же это платформа Patreon. Проходите по адресу patreon.com/berdycast, выбираете там из тарифов тот, который содержит теорию Большой Бороды, и получаете доступ к нашему закрытому клубу, элитарному, элитному, имени Карла Сагана. Получаете доступ в наш эксклюзивный чатик, получаете доступ к послешоу, которые периодически выходят не каждую неделю, но тем не менее выходят. И отдельное, как всегда, спасибо тем людям, кто поддерживает наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс, таким образом поддерживая все подкасты, которые выходят в нашей подкаст-вселенной. А делают это такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Илья Атлантий, Алиса Ким, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Мерекетцев, Дима Гиря, Дмитрий Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Урбановский, Михаил Соколовский, Михаил Станович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Холповских, Подкаст Москульт, Евгений Казаков, TPS Gate, DrunkBot, Lipfits, Илья, Слоуф Азолк, Шафаруф Олурец, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Сирецкий и Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdycast. Ну а на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.